Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Почему мы назвали наш цикл «Прогулки по музею»? Ну вот, я говорила об этом на нашей прошлой передаче и сегодня повторюсь. Есть авторский проект историка Алексея Петрова «Прогулки по городу», которые привлекли многих иркутян. Ну вот и мы, сотрудники Иркутского областного художественного музея, решили организовать свои прогулки по отделам, хранилищам, экспозиционным залам нашего музея. Вы узнаете то, что не услышите из уст экскурсовода. А если и услышите, то самую малость. А ведь нам есть о чем рассказать. Помогают мне вести эту рубрику сотрудники музея. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
Ну вот, говорят, театр начинается с вешалки, а в главном здании музея на улице Ленина 5 сразу после вешалки находится библиотека. Ну а зачем музею библиотека?
Ну, действительно, музей представляет нам произведения искусства, художественные произведения, и вдруг тут библиотека. Конечно, мы задаемся вопросом, зачем нам нужна библиотека в музее? Ну, во-первых, музей – это научное учреждение, и оно занимается наукой, поэтому библиотека здесь крайне необходима. Кроме того, библиотека выполняет функцию просветительскую, и она сегодня большую роль играет в экспозиционной работе. Она тоже занимается научной деятельностью, изыскательской деятельностью, то есть все то, о чем мы сегодня будем разговаривать.
Ну хорошо, ну давайте так представим. Я рядовой посетитель музея. Вот я купила входной билет, прошла по экспозиционным, выставочным залам, вот и захотела узнать больше о творчестве какого-то художника или об истории какого-то произведения. Вот я могу свободно пройти в библиотеку и взять необходимую мне книгу. Вот кто может стать читателем музейной библиотеки?
Ну, прежде всего, читателем может стать, это, конечно, сотрудники музея. Они беспрепятственно становятся читателями и являются читателями библиотеки. Это представители культуры, представители общественных организаций, а также науки и образования. Очень большим спросом наша библиотека пользуется у волонтеров, которые помогают нашему музею в организации различных выставок и мероприятий. Это совершенно разные люди разных профессий, и они абсолютно свободно могут пользоваться нашей библиотекой. Ну, даже некоторые книги можем мы им давать на вынос. Но это, конечно, все с разрешения дирекции.
Ну, то есть, если я рядовой посетитель, да, и не волонтер, и там не представитель науки или культуры, а вот просто вот захотела узнать что-то, вот я могу записаться в библиотеку?
Конечно, вы тоже можете записаться в библиотеку, несмотря на то, что она считается закрытой, но тем не менее, по распоряжению или по согласию нашей администрации, директора музея, вы можете записаться в библиотеку, и мы будем очень рады, если вы к нам придете, и мы будем вам рады помочь в ваших вопросах.
А я должна буду купить какой-то абонемент или билет на посещение библиотеки? Это платная услуга?
Нет, это совершенно бесплатно. Услуга. И если вы даже вот запишетесь в библиотеку, вам не нужно даже, наверное, входной билет будет покупать, если вы будете постоянным читателем нашей библиотеки. Вы просто будете приходить, говорить, что вы постоянный читатель, и проходить библиотеку. Единственное, что ограничение, что, наверное, вам не будет разрешения выдавать книги на руки.
А почему настолько редкий фонд?
Ну, во-первых, и редкий фонд, конечно, очень, ну, достаточно уникальный фонд, ну, а во-вторых, это все-таки статус закрытой библиотеки остается, и он давлеет.
Ну, вот в Иркутске большое количество библиотек, это и областная библиотека имени Молчанова Сибирского, и научная Иркутского госуниверситета, и гуманитарный центр семьи Полевых, и знаменитая центральная библиотечная система. А вот какова все-таки специфика музейной библиотеки?
Наша библиотека уникальна. Это, можно ее так назвать, это коллекция, серьезная коллекция книг, изданий по искусству. А она в городе, без сомнения, можно сказать, единственная такая коллекция, такая обширная и глубокая. Причем собиралась она 100 лет.
Ну вот вы кандидат исторических наук, да, и сегодня тема ваших научных интересов – это история библиотеки, музея. А вот вообще когда начала формироваться библиотека, вот сколько лет самой библиотеке и сколько книг хранится здесь? Да и, ну вообще, вот в чем ее уникальность?
Библиотека уникальна прежде всего своим составом и содержанием. И то, что она на сегодняшний день, то есть в 2020 году она празднует свой юбилей, 100-летний юбилей. Это достаточно серьезная цифра для собрания такой библиотеки. Библиотека насчитывает на сегодняшний день более 25 тысяч из печатных изданий рукописных книг. Это различные книги, по искусству, по видам искусства, по всем видам искусства практически. И на сегодня еще, кроме этого, библиотека имеет свой редкий фонд. То есть мы сегодня продолжаем выявлять так называемый редкий фонд. Но хочется сказать, что начало своей истории – библиотека ведет с 1920 года, после того, как была национализирована Сукачевская галерея. И в это время мы нашли документы, архивные документы, подтверждающие, что уже в начале 20-го года, после восстановления советской власти в городе Иркутске и после национализации в феврале Сукачевской галереи, уже вместе с Сукачевской галереей мы уже имели библиотеку, насчитывающую около 700 изданий.
А вот известен путь прохождения библиотеки, допустим, от своего владельца, вот уже до нашего здания?
Некоторые книги известны, особенно те книги, у которых есть экслибрисы. Мы тогда можем определить владельца той или иной книги или той или иной коллекции. Вот у нас есть, мы гордимся коллекциями, такими как Николая Кирилловича и Валериана Вадимовича Величко, которые передали нам из Москвы великолепную более 100 экземпляров книг. У нас есть коллекция Невзорова, тоже знаменитого коллекционера, коллекция Кербеля Бориса Михайловича, нашего известного архитектора города Иркутска, который около 40 лет был архитектором, и, в общем-то, все его знают у нас тут в Иркутске. Он собрал замечательную библиотеку. И другие коллекции, владельцы которых вот мы сейчас выявляем, единичные книги и более обширные библиотечные собрания.
Ну, вот музей носит имя Владимира Платоновича Сукачева, а книги Сукачева есть в библиотеке?
Да, в библиотеке в нашей есть книги Сукачева. К сожалению, их осталось не так много, порядка 20 экземпляров, но среди них есть замечательные такие экземпляры, которые можно назвать уникальными, потому что, например, одна книга была специально изготовлена, можно так сказать, поэтом Луговым, который подарил эту книгу Анне Владимировне Сукачевой, дочке Сукачева. И сегодня эта книга у нас, видно, что она в великолепном кожаном переплете, удивительного цвета кожа сохранилась, замечательный форзац, нагзац из золоченой бумаги, там есть и такие признаки великолепие книги, как лиссе, есть замечательное золотое тиснение на переплете. и две надписи. Одна надпись датируется 1902 годом, а вторая 1912 годом. То есть это говорит о том, что книга была подарена Анне Владимировне еще до того, как вышел тираж этой книги. Это стихи Лугового. А тираж вышел в 1913 году.
Ну, конечно, это уникальная книга, и вот я знаю, что сейчас сотрудники музея готовят юбилейную выставку, посвященную 170-летию Владимира Платоновича Сукачева. А скажите, вот эта книга может быть представлена вот в экспозиции?
Конечно, обязательно эта книга будет представлена в экспозиции, и хочется отметить, что мы пригласили другие библиотеки поучаствовать в нашем проекте, то есть в книжной выставке, которые будут демонстрировать книги из библиотеки Сукачевых. Дело в том, что эти книги на сегодняшний день хранятся и в Краеведческом музее, и в научной библиотеке Государственного университета, и даже одна книга была обнаружена в Байкальском государственном университете, которые тоже они нам представят ее, и мы сделаем вот такую межведомственную выставку, мы надеемся.
Такой замечательный подарок получится иркутяне, да, вот к такому прекрасному юбилею нашего выдающегося земляка Владимира Платоновича Сукачева.
Да.
Но вот вы специалист по работе с книжными памятниками. Памятник как-то обычно у нас ассоциируется с памятниками вождям, там, героям, воинам-освободителям, а тут вдруг книга. Вот разве книги тоже могут быть памятниками?
Да, с 2009 года книга тоже стала называться памятником. Дело в том, что в 2009 году в библиотечный закон, закон о библиотечном деле, была внесена дефиниция книжный памятник и книжный памятник коллекция. И с этих пор оно, вот это понятие вошло в обиход, и все библиотеки Российской Федерации сейчас занимаются тем, что выявляют эти книжные памятники, атрибутируют их, изучают и создают им специализированные нормальные условия хранения. Что такое книжный памятник? Вот есть две категории. Книжный памятник единичный и книжный памятник коллекция. Вот единичный книжный памятник – это рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования. Ну а книжный памятник коллекция – это совокупность документов, приобретающих свойства книжных памятников только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства, либо по другим каким-то критериям.
Вот я сейчас представила себе, как наши слушатели, они начинают так смотреть на свои библиотеки, думать, а что же вот в этих библиотеках может быть книгой-памятником? Может быть, вы какой-то дадите совет, на что обратить внимание?
Ну, конечно, я могу очень коротко только сказать, что книжным памятником федерального значения по хронологическому критерию это являются все русские книги, которые опубликованы с 1708 по 1830 годы. Если у вас есть такая книга в вашей библиотеке, вы можете уже с уверенностью знать, что это книга «Книжный памятник федерального значения». Есть книжные памятники, так называемые, социально-ценностного критерия. То есть это уже мы смотрим непосредственно, что из себя представляет экземпляр. Если на нем есть экслибрис, суперэкслибрис. Суперэкслибрис – это тоже экслибрис, только он находится на переплете, корешке, либо на крышке переплета. Какая-то дарственная надпись, подписанная, книга подписана знаменитым каким-то человеком, известным в истории, культуре, культуры, науки нашего, нашей страны. Какие-то автографы, допустим. Ну вот я просто, что первое на ум приходит, например, книга с автографом Пушкина. Или, допустим, если к нам ближе, там книга с автографом
Распутина,
да, ну их много, он много подписывал, но тем не менее, их тоже надо хранить. Книга, например, там с автографом какого-то знаменитого историка, например, вот Славцова, к примеру, ну, то есть, где понятно, что этот человек брал ее в руки, и она тем самым приобретает особую ценность для страны и для каждого человека. Кроме этого, еще книжными памятниками, вот обратите внимание, если у вас в библиотеках есть книги, изданные в период Великой Отечественной войны, то есть начиная с июня 1941 года по май 1945 года. Эти книги также являются книжными памятниками федерального уровня. Кроме того, книги, вот, к сожалению, у нас в советское время и постсоветское особенно время выбрасывали книги издательства «Детгиз», или потом это оно было переименовано в «Детская литература», но вот на сегодняшний день все, ну, основные библиофилы и собиратели книжных коллекций просто гоняются за этими книгами, причем это не только в России, а и за рубежом. Поэтому если у вас есть книги издательства «Детгиз», «Детская литература», вплоть до окончания его, ну вот, до конца 80-х годов, то есть и вы, значит, обладатель таких вот ценных редких книг. Ну и много еще, вот издательство «Академия» тоже, которое существовало в 1920-30-е годы, тоже является, каждый экземпляр является книжным памятником федерального значения.
А вы вот такие книги выставляете на выставках в Художественном музее?
Да, у нас сейчас ведется активная работа по экспозиции именно таких книг, именно редких, ценных, значимых, в наших выставках, посвященных, вот, например, сейчас у нас экспонируется выставка, посвященная 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Выставлены там уникальные издания с автографами знаменитых художников, искусствоведов, и в том числе и уникальные издания по своей тиражности. Вот еще тиражность тоже имеет значение. Если, например, книга опубликована в советское время тиражом, допустим, 1000, это очень маленький тираж, или 5000,
ну,
даже.
Ну, конечно, на весь Советский Союз, конечно. Вот, ну, очень интересно, я думаю, что вот после этой передачи вот начнут свои библиотеки пересматривать, и то, что уже подготовили, я знаю, да, вот, к сожалению, действительно, очень много книг мы находим не там, где им нужно храниться, вот, это беда нашего общества, наверное, но я думаю, что сегодня вот вы, как бы, знаете, такой, как знак «стоп» поставили, будьте внимательны, будьте бдительны, не проходите мимо вот таких совершенно потрясающих богатств.
Вот.
Спасибо. Ну, а теперь все-таки давайте вот немного о грустном. Но вот когда мы человека провожаем последний путь, мы говорим «вечная память» этому человеку. Вот музеи и библиотеки называют хранилищами памяти. А вот сохранились ли имена первых хранителей, вот то же самое художественной галереи, да, вот будущего художественного музея, вот что мы сегодня знаем о них?
Да, мы проводим сейчас большую такую исследовательскую работу, выявляя самых первых хранителей. Дело в том, что может кто-то мне возразить и сказать, что уже давно все известно и написано, но во всех публикациях, которые мы на сегодняшний день имеем, я имею в виду книгах о художественном музее, первым хранителем назван Константин Иннокентьевич Померанцев. Но когда мы начали заниматься в архивах, и в том числе в архиве Художественного музея, замечательный у нас архив, и в областном государственном архиве, мы нашли документы, подтверждающие, что все-таки первым хранителем, самым первым хранителем был Константин Константинович Пантелеев-Киреев. Это был художник, про него на сегодняшний день очень мало сведений. Единственное, что нам известно, что он подвергался, он два раза арестовывался в Иркутске, подвергался таким репрессиям.
А в какие годы?
Это был 20-й год, 1920-21 год. И, находясь в тюрьме, видимо, ему там, ну, было не очень хорошо, потому что после второго ареста, выйдя на работу, он не смог работать. И у него было написано в больничном листе посттравматический синдром, по которому он уволился с работы, и тогда вот его и заменил как раз Померанцев. Но нужно отдать должное этому человеку. Он оформил и составил первую инвентарную книгу Сукачевской галереи. Эта инвентарная книга – это уникальнейший документ, он вот просто на вес золота, он сегодня хранится в архиве художественного музея. И по этой книге можно определить, мы определили, сколько и каких книг было уже тогда в библиотеке. То есть тогда он просто записывал все произведения художественного искусства и книги, все в одну инвентарную книгу. Кроме этого, он перевез из дома Мерецкого вот эту библиотеку он перевозил. Ну, он был как и хранителем.
Дом Мерецков – это в городе Иркутске. Это вот хорошо иркутяне от Стрежила помнят. Это
На Урицкого,
детский магазин,
детский мир.
Детский мир был на улице Урицкого.
Да. Вот, он занимался перевозкой. В общем, перевозка эта была очень тяжелая, на подводах. Тем не менее, он это все перевез. И развеской занимался картин. И книги тоже перевез, они у него были в сохранности. И этот человек, сказать, что он был первым зачинателем вот дела художественного музея, это, ну, почти ничего не сказать. Он просто совершил подвиг. Тем более, что, как сам Померанцев, потом вспоминая о нем, говорил, что никто ему не помогал. Он так и писал, он бился один. Ну, потом вот ему на помощь пришел художник Андреев, который тоже потом был репрессирован, а потом вот и Померанцев. Ну, и потом дальше другие хранители, которые уже были, уже нам известны, Лебединский, там был и Карантонис, и сам Дудин, и Фатьянов, самое главное,
конечно,
Фатьянов, да.
Ну вот спасибо, что вы вспомнили эти имена. Действительно, это очень важно нам сегодня хранить память об этих прекрасных людях, которые такое богатство нам оставили. Ну вот вы знаете, обычно библиотекаря представляют так. Вот пожилая тетенька в очочках, с пучком на голове. Вот она выдает, расставляет обратно прочитанные книги. Ну то есть вот все так стабильно, чинно, благородно. Ну, конечно, к вам этот образ никак не подходит, потому что вы такая молодая, современная женщина.
Спасибо.
Вот, и про библиотечный покой я бы тоже поспорила, глядя, как вы работаете в библиотеке. Но вот в нашей первоначальной беседе вы рассказали мне какую-то совершенно фантастическую историю о Евангелии Петра Первого. Вот, слушайте, что это за история?
Да, меня эта история саму мучает уже полтора года, сколько я работаю в этом музее. А началась она с того, что я пошла на выставку в Краеведческий музей и увидела там фотографию вот этого Петровского Евангелия.
Давайте немножко так об истории этого Евангелия. Как, что это за Евангелие и как оно оказалось в Иркутске?
Ну, это Евангелие, оно было напечатано еще в конце 17 века, в 1696 году. И есть такая легенда, версия о том, что сам Петр I якобы подписал это Евангелие Иркутскому Знаменскому монастырю в подарок. И вот это Евангелие каким-то образом приехало сюда, в Иркутск. Но 1920 год, советская власть восстановлена, начинается мероприятие по
изъятию церковных ценностей,
да, и по формированию, вот если мы говорим о художественном музее, то по формированию фонда художественного музея. В это время, ну, вернее, чуть позже, работал в музее Алексей Окладников. Он тогда был молодым совсем специалистом. Потом он стал академиком знаменитым. Именно он занимался поиском вот подобного рода книг в монастырях, церквях. И вот он их всех собирал. И эта книга была тоже, видимо, им найдена и принесена в фонд будущего художественного музея. Тогда вот это Сукачевская галерея.
Ну, вот, знаете,
Откуда мы это знаем? Я прошу прощения,
я читала просто вот такие вещи о том, что когда закрылся Знаменский женский монастырь, там же ведь и гидропорт был, потом там, в общем, там чего только не было, да? И вот якобы эта книга, она не просто где-то хранилась, а она на куче мусора, вот на там уголь был, вот на куче угля она лежала. И вот, так что Алексей Павлович, получается, ее
спас?
Вот в таком, да, получается, что он спас ее?
Да, да, получается, что он ее спас, и об этом очень хорошо пишет как раз вот в своих воспоминаниях Дудин. И он пишет, когда он после, ну, когда он вступал в должность директора художественного музея, это был уже 36-й год, он эту книгу обнаружил. Вот она была спасена, а потом она снова была вот в каком-то заброшенном состоянии, потому что, ну, тут много разных причин. И эта книга была найдена вот в доме Файнберга, как, где там вот располагался...
Был антирелигиозный музей, у нас же ведь сначала Крестовоздвиженская церковь, вот такой музей был создан, и туда как раз свозили вот эти вот изъятые ценности, которые имели художественную какую-то значимость.
Да.
А потом, значит, вот они туда были переведены, там же был раньше музей сырных Ипполит Катаржан, насколько я помню, а потом вот были организованы фонды музея.
Да. И вот она, эта книга, вот как вы правильно говорите, вот Дудин прямо очень красочно описывает то, что вот эта книга лежала там на сундуке, которая там сверху была завалена черепами, различными какими-то обрывками бумаги, какими-то посудой, утварью, в общем, разными там декоративно-прикладного искусства, художественными произведениями, тоже в плохом состоянии. Вот она там была. И в то время мы можем с точностью сказать, все-таки Дудин писал о ней, мы можем сказать, что эта книга была в художественном музее.
То есть до 1936 года, да?
Ну, вот в 1936 году она была в художественном музее.
А какова дальнейшая судьба, что произошло с ней?
А потом вот эту судьбу надо еще изучать.
Но сегодня она хранится в Знаменском монастыре. Она была возвращена владельцу своему.
Да.
А как она туда снова была возвращена, как раз вот надо сейчас вот в конце все искать, да?
Да. Так единственное, что мы на сегодняшний день еще знаем, что в 1979 году эта книга участвовала в великолепной выставке уникальных книг, которую подготовили научная библиотека Госуниверситета, библиотека Молчанова-Сибирского, Иркутский краеведческий музей и Иркутский художественный музей.
Была там подлинник или все-таки...
Там она была подлинная. А в 18 году я увидела фотографию этой книги на выставке в краеведческом музее. У них была шикарная выставка книжных памятников. И они мне, сотрудники, рассказали, что они были в Знаменском монастыре, и вот сделали фотографию и выложили эту фотографию на выставку.
Ну, конечно, очень интересно было бы все-таки посмотреть и все-таки узнать, как случилось так, что эта книга действительно вот с той кучи угля попала, получается, в художественный музей до 36-го года. Она была в художественном музее, и проследить ее судьбу от 36-го года. Ну, так что вот придется вам, видно, поднимать еще много архивных документов, потому что вот такая удивительная, почти детективная история, она, конечно, мне кажется, очень важна для нас и должна нам дать четкий ответ вот на эти вопросы. Что, когда и как. Ну вот, вы знаете, когда я веду городские экскурсии, я часто говорю экскурсантам о уникальности нашего города, о том, что любимым словом иркутян, ну, в шутку, конечно, является слово «первый», ну, конечно, потому что ведь именно в Иркутске возникает первый музей, как собрание редкостей, да, была Кунсткамера основана Петром Первым, но именно как вот уже такое научное учреждение, вот такой музей появляется в нашем городе Иркутске, и одна из первых библиотек Сибири, же тоже Иркутск, да? Мунгальская школа, это ведь тоже Иркутск. Так вот, куда можно отнести Иркутский областной художественный музей? Вот какую? В тройку, там, десятку первых художественных музеев России? Как вы думаете?
Ну, конечно, в первую тройку. Какую же десятку? Естественно, в первую тройку, потому что он был первенец. Это был художественный музей, который тогда был единственным музеем на всю Восточную Сибирь и Дальний Восток, насколько я знаю. Правильно? Поэтому это было уникальное собрание, и такие галереи, как вот в нашем Иркутском нашем художественном музее, галерее, который собрал Владимир Платонович Сукачев, пожалуй, была только в Третьяковской галерее. И, кстати говоря, Сукачев же начал и собирать эту свою коллекцию, именно как Третьяков тоже собирал свою коллекцию. А когда в 20-м году эту Сукачевскую галерею национализировали, и ее национализировали именно по подобию, так же, как национализировали Третьяковскую галерею.
Так все-таки первая тройка.
Да, вот я так считаю.
Замечательно. Ну, 2019-2020 годы, они очень значимы в истории Иркутского областного художественного музея. Но вот в этом году исполняется 170 лет со дня рождения Владимира Платоновича Сукачева. А на следующий год вот, будет юбилей самого музея. А вот, кстати, сколько лет исполняется художественному музею и когда конкретно мы будем праздновать эту дату? Вот что об этом говорят книги в библиотеке?
Ну, однозначно нашему музею 150 лет. То есть мы ведем исчисление от того момента, когда Владимир Платонович начал собирать свою великолепную галерею, свое собрание. Вторая дата – это 100 лет со дня национализации. То есть это когда галерея с частного такого бытия, она перешла в государственное, то есть художественный музей стал государственным учреждением. И еще одна...
Это произошло когда?
Это в 1920 году.
А месяц не помните, когда это было?
21 февраля. Так. Вышел указ, ну, вернее, был выпущен документ о том, что эта Сукачевская галерея национализируется. Документ этот есть, он хранится в архиве, в Государственном архиве Иркутской области.
Ну и третью дату юбилейную вы уже назвали, 100 лет.
Ну, третья дата – это 100 лет библиотеки Иркутского художественного музея.
Так что будем праздновать, как начнем в этом году праздновать, так еще целый год будем продолжать. У нас замечательный юбилей, поэтому, конечно, будет очень много сюрпризов для горожан, и выставки, и мероприятия, и книжные выставки в том числе. Поэтому, конечно, мы будем приглашать наших уважаемых посетителей, горожан и гостей нашего города вот вместе с нами разделить вот такое замечательное торжество. Ну вот, наша передача подходит к концу, но и обычно мы спрашиваем вот у наших гостей, вот что бы вы хотели пожелать слушателям?
Я хотела слушателям пожелать. Приходите в музей, приходите в музейную библиотеку. Вы здесь узнаете столько много интересного, сколько вы не узнаете ни в каком интернете. И вы пополните свою душу какими-то новыми ощущениями, какими-то новыми знаниями, которая вас обогатит.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, сегодня гостей новой рубрики городского радиоканала была кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Иркутского областного художественного музея Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас, Ирина Павловна. Надеюсь, что мы еще не раз с вами увидимся вот в этой студии и ждем, конечно, ваших новых детективных историй. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. Нам важно знать, нравится ли вам наша новая рубрика, которую мы назвали «Прогулки по музею». О чем бы вы еще хотели узнать более подробно? А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.